Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 15 ноября – Всемирный день рециклинга или Всемирный день вторичной переработки. Главная задача этого процесса – решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции за счет использования более дешевого сырья и борьба с загрязнением окружающей среды. Проблема накопления отходов стоит особенно остро по следующим причинам. Во-первых, ресурсы не безграничны, вторичная переработка уже использована. Сырья дает альтернативу. Во-вторых, складирование отходов на полигонах – это ни разу не на пользу экологии. Тот же пластик, как известно, разлагается годами, десятилетиями, какие-то виды, может быть, и столетиями. Есть страны, которые преуспели в переработке мусора, в основном это страны Европы. Россия же в этом вопросе значительно отстает. Мусор в основном складируется на свалках, намного реже сжигается и практически не перерабатывается. Но в последние годы ситуация медленно, но все-таки стала выправляться, в том числе благодаря частным инициативам. Об успешных примерах отечественного рециклинга и перспективах переработки отходов в России будем говорить сегодня. У нас в гостях гендиректор компании «Убиратор» Никита Никишкин. Никита, приветствую вас.
Да, добрый день.
И директор по маркетингу компании «Убиратор» Елена Калитова. Елена, приветствую вас.
Добрый день.
Господа, но для начала расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли вот к бизнесу именно в этой сфере? То есть вы просчитали в какой-то момент, что она, в принципе, у нас никем не занята, то есть это пустое поле, здесь есть простор для мысли бизнесовой. Или что? Или, может быть, инвестиции в нее хорошо приходят? Что стало отправной точкой?
Ну, изначально вся эта деятельность началась больше с какой-то такой социальной стороны. То есть в какой-то момент, на самом деле, совершенно случайно удалось узнать про масштабы этой проблемы. Проблема неправильного обращения с отходами. То есть насколько она там большая конкретно у нас в стране. И вот именно с этого как-то все началось. Очень сильно захотелось как-то приложить энергию, там, компетенции к тому, чтобы как-то повлиять на ее решение. Вот, изначально, ну, посыл был вот именно таким, и даже, честно говоря, сильно там про бизнес не задумывались, вот, но достаточно быстро стало понятно, что если ты не зарабатываешь, то ты не сможешь ничего масштабного и большого сделать. Поэтому мы, наша команда, ну, там, через несколько итераций пришла к тому, что мы решили заниматься социальным предпринимательством. То есть это такой модный термин, или импакт предпринимательства, там по-разному говорят. Это деятельность, в которой совмещается социальная составляющая и экономическая. И получается такой вин-вин процесс, потому что, с одной стороны, экономическая устойчивость, там, бизнес-модель, она позволяет развиваться, расти, привлекать там новых клиентов, усилять команду, привлекать финансовых партнеров. И в то же время это делается все не просто так. Есть в этом там глубокий большой смысл, что вдохновляет людей вокруг, вдохновляет команду, ну и в целом заставляет там по утрам вставать с хорошим настроением, там, полными сил и работать дальше.
А расскажите подробнее, вот сегодня день рециклинга, я выяснил, что к этой дате у вас был приурочен такой социальный проект, достаточно масштабный, хотя я не знаю, насколько масштабный, я хочу об этом спросить, чистое образование, то есть «Убиратор» и просвещение. Просвещение — это учебники, да? те, кто выпускает.
Да, это группа компаний просвещения.
Вот, крупнейшая, по-моему.
Да, мы с ними познакомились на фестивале «Добрые люди», который проходил в августе в парке «Музеон». И позже связались с ними, и они нам предложили поучаствовать, ну вот провести эту совместную акцию «Чистое образование» в школах по всей России, сделать акцию по сбору макулатуры. И потом школам, которые соберут наибольшее количество, просвещение сделает призы, книжные, подарит книги и...
И обеспечит на следующий год сдачу, да, норматива.
Да, верно.
Так, а вообще это распространено сейчас? Вот когда я учился в школе, я помню, что-то такое было, но в каких-то совсем небольших масштабах. Потом мне показалось, что на какое-то время это вообще ушло, вот сдача макулатуры куда-то в прошлое, нет?
Нет, это очень распространено сейчас. И в том числе у нас есть спецпроект, который называется «Добрая школа», вот в рамках компании «Убиратор». И вот в рамках этого спецпроекта на постоянной основе реализуются акции по сбору макулатуры каждый год. Обычно школа два раза в год сдают постоянно. То есть это до сих пор очень популярно.
Угу. И кто кому платит, как бы, есть там какая-то финансовая составляющая?
Бывает по-разному. Есть школы, которые хотят получать деньги за макулатуру, и, соответственно, сборщики им платят. А вот что касается проекта «Добрая школа», он благотворительный, школы сдают макулатуру, и средства со сборов поступают в фонд «Линия жизни» на лечение детей.
Угу. Мы сейчас так будем не совсем линейно, вот меня сейчас заинтересовала конкретно бумага. В школах сдают учебники, тетради, картон, что можно сдать? Вся ли бумага подлежит вот, переработке?
Ну, практически, можно сдать все, что угодно. Сдают, да, тетради, учебники и картон, приносят из дома все, что дома накопилось. Родители приносят из офисов бумагу, офисную А4.
А вот эти упаковки, например, от, я не знаю, от всего в магазинах, они подойдут? Ну, такие картонные.
Если это не ламинированный картон, то да. Если ламинированный, то, к сожалению, нет. Но на самом деле ламинированного картона не так много, и его очень легко отличить от неламинированного. Нужно просто надорвать, и если там будет пленочка, то это ламинированный. А если он порвется, то это нормальный, и можно его сдавать.
А, я понял, да, какой это. Так, давайте тогда вот от частного к общему все-таки. Как устроен ваш бизнес? Убиратор на английском действительно как созвучно с Uber, ну или даже похоже, да, набор букв. С какими видами вторсырья работаете, с какими компаниями сотрудничаете? Как вообще вот весь процесс устроен? Интересно очень.
Ну, получается, видов материала достаточно много. То есть это практически вся макулатура. Это разные виды полимеров. По-другому пластики. Полимеров, пластика. То есть бутылки, канистры, флаконы из-под бытовой химии. Это разного вида пленка. Там пленки очень много видов разных. Наверное, сейчас не будем в детали вдаваться. С деревом мы также работаем, что, кстати, является такой... Немного кто с ним работает, в общем, с ним очень непросто выстраивать правильную цепочку от места образования к месту утилизации. Вот мы с этим научились работать. В меньшей степени металл и стекло. Принцип работы похож во многом на работу агрегаторов такси, то есть есть водители с грузовыми автомобилями, они скачивают мобильное приложение, через него получают заказы, и целый день, ну хотя по-разному, кто-то целый день, кто-то там берет разовые заказы. В общем, в течение дня ездят по простроенным заранее маршрутам, собирают вторсырье в кузов, и далее везут на авторизованные нами пункты приема, где это уже все разгружается. У нас есть как свои пункты приема, так есть и партнерские, значит, кого мы проверили, с кем у нас договора, где мы там точно знаем, что будет произведена правильная это не совсем утилизация, это называется процессом заготовки. То есть на пунктах приема происходит небольшая десортировка и прессовка. И уже прессованное сырье в большими партиями едет на заводы. Где уже происходит переработка?
Пункты приема, они как минимум оборудованы каким-то прессом, да, какими-то специальными механизмами.
Так и есть.
Ну, то есть это достаточно... Это затратная вообще история? Ну вот организовать пункт приемки или арендовать, как там у вас устроено?
Ну, затратно. Тут смотря с чем сравнивать. Ну, это стоит определенных денег, да. То есть нужно проинвестировать в это, там, в основные средства, в организацию работы площадки. Но, в принципе, это, ну, скажем так, бизнес-модель пунктов заготовки, она, ну, относительно нормальная, с нормальным сроком окупаемости. То есть там нет чего-то сверхъестественного. Хотя пункты приема определенной конфигурации там могут требовать существенных инвестиций, там десятки миллионов рублей.
Насчет привлечения инвестиций, сталкивались ли вы с проблемами на своем пути? Или если хорошо презентовать свою компанию, приходят инвесторы?
Это больная тема на самом деле. У нас есть в этом плане определенные успехи, потому что наша компания несколько раз привлекала инвестиции. Но надо сказать, что компании, которая занимается чем-то, пусть даже технологичным и пусть даже социально полезным в России, на российском рынке, привлекать их очень сложно. То есть у нас была куча встреч с разными потенциальными инвесторами, но 95% из них заканчивались через 10-15 секунд после того, как человек слышал слово «Россия» и слово «мусор». Но нам повезло найти тех, для кого это все не пустые слова. Такие, ну, люди, организации действительно существуют, для кого это важно, кому не все равно. Мы, собственно, с ними и запартнерились, и продолжаем сейчас активно расти и развиваться.
Я видел на вашем сайте, что у вас очень серьезные есть клиенты в вашем портфеле клиентском, назовем это так, сетевые различные компании. А можете рассказать, как вот вы к ним заходите, с чем? И насколько они охотно идут? То есть, может быть, они сами находятся в поиске решения проблемы? Или приходится еще объяснять, зачем это нужно? Елена?
По-разному бывает. Ну вот, например, наш самый первый клиент Вкусвилл, он искал решение подобно нашему. То есть он не то чтобы даже искал, но у него была проблема, которую мы смогли решить. У Вкусвилл, ну вообще обычно сетевые магазины, вот такие там, как X5, Dixie, они вторсырье, которое у них копится, сами забирают. У них в магазинах прямо стоят вот эти пресса, вот как на производственно-заготовительных предприятиях, только поменьше. И они сами там это прессуют и своими машинами отправляют на свой распределительный центр. Но Вкусвилл они не могут так делать, потому что у них магазины, территория магазинов меньше, у них нет места для этого пресса. Ну, плюс как бы дополнительные какие-то расходы, которые... Хочется оптимизировать, в принципе. Зачем хранить этот пресс, если можно этого не делать, не тратиться на это, и не нанимать сотрудника, который будет прессовать там, этот картон. И они искали решение такое, чтобы можно было этот картон с пленкой, который у них образуется ежедневно вот, после поставок, просто отдать кому-то сразу, чтобы его увезли. И ну, на рынке каких-то вот серьезных компаний нету, которые так могут делать. Есть частные сборщики, ну, просто вот обычные водители или какие-то мелкие ИПшки, которые на этом картоне зарабатывают. И, в принципе, вот с ними, с какими-то такими мелкими организациями Вкусвилл пытался работать. Но они не очень надежными партнерами были, и часто были какие-то накладки, то есть они могли опаздывать, приехать не вовремя, картон мог остаться в зале, и это нельзя так делать, нельзя, чтобы упаковка оставалась в зале. за это могут оштрафовать. И ну вот мы там в какой-то момент познакомились со Вкусвиллом, и наша модель их удовлетворила, потому что у нас вот за счет бизнес-модели уберизации отказоустойчивость очень высокая. То есть мы не опаздываем. Если один водитель сорвался, там машина сломалась, у него что-то случилось, мы его заменяем другим, другой водитель приезжает, забирает все и отвозит на ПЗП.
А водители на какого размера автомобилях перемещаются?
Ну, у нас Hyundai, Porter, Gazelle, то есть это
но
вот
это
такие...
что, это микроавтобус, это грузовички
небольшие?
Небольшие
грузовички такие, да.
Типа Gazelle, да? 2,5 тонны. А вы сказали картон и пленка. Это все? Вот почему
деревянные ящики, пластиковые ящики тоже.
Не, ну вот на примере Вкусвилла у них очень много там различной упаковки, да, они стараются там облачать в бумагу, но так или иначе там пластик, пленка, этого всего много. Это вы забираете у них или куда это девается?
А это другая немножко история. Вот то, о чем вы говорите, это же то, что они отпускают клиентам. То есть это уже упаковка, вот лоточки там какие-то, они остаются уже у клиентов. То есть это клиенты сами уже их сдают на переработку или не делают этого.
А если вот у них... Я наблюдательный, я видел, что в конце дня они собирают и куда-то вот огромную часть нереализованного товара, который, видимо, уже подходит срок годности, куда-то там зашивают и увозят. Вот эту упаковку они потом заново используют, что ли? Интересно
знать. Это не мы уже делаем.
Ну, понятно, ладно. Не будем об этом подробно. Насколько вообще, ну... с проблемами с какими-то вы сталкиваетесь в своем бизнесе, все-таки в России так исторически сложилось, да, что мусор — это такая немного темная история, и вот появились стартаперы с какими-то новыми идеями. Где-то вот палки в колеса на каких-то этапах вставляли вам? Не было такого ощущения?
Ну, тут важно понимать, что все-таки рынок отходов он очень многогранный, и на нем есть разные сегменты на этом рынке. И конкретно тот сегмент, на котором мы работаем, это сегмент коммерческих клиентов, и это не бытовые отходы. То есть это не то, чем занимаются там, появившиеся региональные операторы. Это определенный класс отходов, на который, конечно, есть регулирование, конечно, есть там всякие законы, правила, регламенты. Но этот сегмент, он абсолютно рыночный. Там вообще нет госкомпаний, там нет никаких бандитов. Ну, я, по крайней мере, не встречал ни одного. То есть все это приятные, адекватные, часто думающие об экологии люди. Они, ну, как правило, постарше, чем мы. То есть это все-таки немножко другое поколение. Но очень, очень часто это малый бизнес. То есть какой-нибудь индивидуальный предприниматель или там... ну, небольшая, ну, даже если это не ИП, а там какая-то другая юридическая форма организации деятельности, то, ну, какая-то реально небольшая организация. Поэтому нет, это вот такой пример рынка, которых, ну, таких немного, на самом деле, в России осталось, где исключительно частные игроки борются друг с другом, ну, в хорошем смысле борются. Очень много маленьких качественных предпринимателей, у которых, конечно, там свои особенности с подходом к работе. Вот. То есть это не всегда там самые передовые решения используются, потому что это, ну, маленькая компания, у нее там нет ресурсов на там какие-то IT-системы сложные и так далее, на маркетинг, на какой-то дорогой. Вот. Поэтому, чтобы прям вставляли палки в колеса, ну, наверное, скорее нет. Если бы мы работали на других сегментах рынка, где... более важно иметь административный ресурс, где нужно бороться за госконтракты, наверное, да, было бы сложнее. Но мы туда осознанно и не двигаемся, потому что не это наша сильная сторона. Наша сильная сторона в разработке и внедрении технологий, в том, чтобы делать, слушать и слышать клиента и делать так, как делать сервис таким, какой ему нужно. То есть... там, выигрывать госконтракты, мы это не умеем и, честно говоря, не стремимся к этому. То есть есть кому этим заниматься. Мы занимаемся тем, в чем мы, на наш взгляд, хорошо разбираемся, в чем у нас есть компетенции. И палки в колеса нам, ну, пока не вставляют. Надеюсь, и не будет никто вставлять. Мы же, мне кажется, ну, исключительно позитивные люди, делаем что-то полезное. Что нам вставлять палки в колеса? Нам помогать надо.
А сколько приблизительно сейчас процентов вот, отходов в России подлежит... Не то, что подлежит, а вообще перерабатывают? Вам что-то известно об этих мощностях? Вот как минимум в Москве мы выбрасываем там в два различных контейнера, на одном из них написано «переработка». Что с ним дальше? Это как-то похоже вот на ваш цикл? Или это совершенно другая какая-то тема?
По старым данным, вот еще до введения двухпоточной системы, перерабатывается меньше 6%, а подлежит переработке 40-60%. После введения вот этой двухпоточной системы вторсырье, смешанные отходы, я не видела пока что какой-то статистики. Она, в принципе, она недавно была введена. Обычно, ну, я думаю, что мы ее увидим в следующем году только. Но то, что сейчас происходит, вообще это хорошая практика. И там действительно это вторсырье, которое мы туда сдаем, оно действительно едет на сортировку сначала, потому что, ну, если вы заглядывали вот в эти контейнеры со вторсырьем, там не только вторсырье, люди еще не научились туда выкидывать то, что нужно. Но это действительно едет на сортировку, и там вторсырье оттуда вытаскивают, то, которое еще не успело испортиться, пока лежало вместе со смешанными отходами, и действительно продают потом.
Но, насколько я понимаю, раньше так или иначе все равно сортировалось, только вот приходилось еще разгребать, да, с этими с твердыми коммунальными, когда все в один кидали. Ну, а сейчас просто упростили этот процесс сортировки за счет вот этой двухконтейнерной схемы. Ну, я так для себя раньше это объясняю.
Нет, тут два немножко разных процесса. Один процесс — это непосредственно сами сортировки, сколько их, где они находятся, достаточно ли их мощностей. А другой вопрос — то, в каком виде оно, сырье едет на, ну, сырье, мусор едет на эти сортировки. Сортировок действительно становится больше, но, опять же, насколько мы знаем. И сейчас серые контейнеры тоже обязаны сортировать и сортируют, как правило. Но важно понимать, что некоторые виды вторсырья, они, если будут попадать в серый контейнер для смешанных отходов, они будут очень сильно портиться от контакта с пищевым мусором. Это та же макулатура, те же некоторые виды полимеров, то есть, например, пластиковые пакеты, их, в принципе, можно перерабатывать, вот шуршащие. Но если они загрязнены пищевыми отходами, то для того, чтобы что-то с ними сделать, нужно их помыть. Процесс мойки очень дорогой, энергоемкий процесс, который, ну, очень дорого стоит. В условиях российской экономики он просто нерентабелен, процесс мойки. Поэтому там те же самые пакеты из синего контейнера, их сильно выше вероятность, что с ними что-то полезное сделают. Вот. Поэтому, ну, как правило, правильно сказала Елена, инициатива правильная. Вот, но здесь часто, когда звучит такой вопрос, имеется в виду исключительно твердые бытовые отходы, которых на самом деле от общего количества отходов, которые в России образуются, всего там 1-2%. Есть огромное количество промышленных отходов, с которыми, честно говоря, отдельная история, отдельная проблема. И там реально на два порядка больше цифры, чем, ну, по массе. Если говорить про отходы, которые генерит, ну, вот, там, население и ну, какие-то коммерческие структуры, которые население обслуживают. Там тот же ритейл, там, рестораны, торговые центры и так далее. Вот. Вот что происходит с промышленными отходами, честно говоря, тут у нас не так много экспертизы, но их реально очень много. Вот. С бытовыми, ну, в принципе, наверное, присоединюсь ко всему, что сказала Елена. Цифры действительно такие, какая-то обновленная статистика. Будем надеяться, что скоро удастся ее изучить.
Угу. Вот вы сказали про пакеты, но, насколько я знаю, и полимеры, они же тоже не все перерабатываются. Ну, во всяком случае, может быть, в России они не все перерабатываются. То есть есть какая-то схема, чтобы вот, ну, максимальный рециклинг провести, чтобы вот этот пластик из контейнера с надписью «переработка» не попал на полигон?
На самом деле, туда можно практически весь пластик кидать. Главное, чтобы он был чистым. И, ну, действительно, там самое главное, чтобы там не было органических отходов. Есть всякие нехорошие пластики, которых переработчики меньше любят, но вот именно операторы, которые занимаются обслуживанием населения по вот этой двухпоточной системе, они заявляют, что они принимают, ну, можно сказать, все. Чтобы сейчас там уж сильно не углубляться в подробности, не рассказывать про 7 видов пластика, можно туда весь пластик кидать.
Угу. Сделаем паузу сейчас, после нее продолжим беседу. Напоминаю, сегодня в Всемирный день рециклинга или Всемирный день вторичной переработки, кому как удобнее, 15 ноября. У нас в гостях генеральный директор и директор по маркетингу компании «Убиратор» Никита Никишкин и Елена Калитова.
По душам.